Мы благодарны Тебе, Господь Иисус, за Дух Святой. Спасибо Тебе за те способности и возможности, которые Духом Твоим уже пребывают в каждом из нас лично. И мы верим, Иисус, на основании Слова, что это несравненно больше того, о чем мы просили или о чем помышляли. И мы просим Тебя, Иисус, прости каждому из нас лично. Если мы в чем-то были невнимательны к просьбам и наставлениям Твоего Духа. Прости, если мы угашали Его, ставили сопротивление, ставили препятствия, были невнимательны к Его просьбам и наставлениям, мы каемся во имя Иисуса. И просим Тебя Духом Твоим направь нас в сегодняшнем уроке. Дай направление и мыслям, и словам, и помоги каждому из нас правильно понять и принять все то, что Ты будешь открывать нам сегодня, в этом уроке. Мы просим Тебя, помажь ум каждого слушающего духом премудрости, духом откровения. И помоги каждому слушающему принимать и понимать несравненно больше. Мы верим и ожидаем, что мы будем научены Господом. Мы верим и ожидаем, Иисус, что Ты, уже начав, в каждом из нас доброе дело совершишь. Спасибо Тебе, Господь Иисус. Спасибо Тебе за те способности и возможности, которые Духом Твоим прямо сейчас могущественно уже действуют в духе и в душе каждого слушающего. И сила Твоя, спасибо Тебе, Иисус. И сила Твоя да снимает всякое бремя и ярмо с души во имя Иисуса. Прямо сейчас Твой свет да прольется на душу каждого слушающего во имя Иисуса. И всякая твердыня тьмы да будет разрушена прямо сейчас во имя Господа Иисуса. И мы благодарны Тебе, Господь Иисус, за то, что помазание Духа премудрости и откровения будет направлять мысли, слова, действия, снимая всякое бремя и ярмо мудрости земной, душевной, бесовской. Спасибо Тебе за этот урок. Я прошу, Иисус, помажь меня служить Твоему наследию, чтобы все то, что Ты хочешь сказать и сделать, было сказано, было сделано, и воля Твоя совершалась во всей полноте. Спасибо Тебе, Господь Иисус, за то, что Ты трудишься над каждым из нас лично. Мы верим и ожидаем, что Ты, начавший в каждом из нас доброе дело, совершишь его. Спасибо Тебе за Твой труд, за труд Твоего Духа в нас, за все, что Ты делаешь в нас и через нас. Мы благодарны Тебе, Иисус, за то, что Ты не оставишь нас прежними. Спасибо Тебе за этот урок, за каждого человека, которого Ты привел на этот урок. Мы благодарны Тебе, и мы ожидаем, Иисус, что Ты и дальше будешь направлять и вести нас Духом Твоим, чтобы каждый из нас был эффективным, плодовитым, и добрые дела никогда и никем не были в нашей жизни ограничены. Спасибо Тебе, Господь Иисус, за Твой труд через каждого из нас лично. Мы благословляем Тебя и благодарим Тебя за этот урок во имя Иисуса. Аминь. Слава Богу. Хорошо. Итак, мы сегодня рассматриваем шестой урок. Проверьте еще раз, возможно, вы там конспекты что-то хотели приготовить. Сегодня у нас по счету с вами шестой урок. И я, как всегда, прочитаю базовое место Писания. Это 2 Паралипоменон, 7 глава, 14 стих. Я еще раз хочу отметить, что периодически присутствуя на молитвенных собраниях, на сегодняшний день очень актуальна молитва за Украину, за правительство, за события, которые происходят. И всякий раз, когда начинают молиться за правительство, снова и снова поднимается этот стих Писания. Не, он поднимается не для того, чтобы просто для меня, а я понимаю, что сама молитва выстроена не в том направлении. Это звучит стих так. Ну, вы его знаете. 2 Паралипоменон, 7 глава, 14 стих. «И смирится народ мой, который именуется именем моим». То есть здесь говорится о верующих, а не о неверующих. «И будут молиться, и взыщут лица моего, и обратятся от худых путей своих». То есть смотрите, какой интересный момент. «Смириться и обратятся от худых путей своих». Здесь вообще ничего не говорится о неверующих. Здесь говорится только о тех, с кем пребывает Дух Господень. «То я услышу с неба, прощу грехи их и исцелю землю. Но исцеление земли – это то, по сути дела, о чем молятся. Исцеление земли не подразумевает о том, что там, где песок, там вдруг появится чернозем. Нет, исцеление земли – это в целом. Поэтому я верю, что те реформы, которые верующих ожидают, они начнутся именно с того момента, когда каждый верующий осознает, что послушание – это то, с чего, по сути дела, и начинается благословенная жизнь, которая в целом обязательно отражается на всех окружающих. Часто, читая 28 главу Второзакония, верующие пропускают первые две фразы. «Если будете слушать слова мои и исполнять записанное в слове». То есть эти две фразы уже выстраивают сам порядок, что все, что будет говориться дальше, оно в целом связано о том, чтобы вы слушали его и исполняли то, что записано в слове. Послушание. Послушание – это то, о чем мы с вами начинаем, скажем так, более углубленно говорить. Сегодня шестой урок, и мы начнем рассматривать вопросы послушания Господу Иисусу в аспекте духовных дарований. Я рассматриваю эту часть как наиболее конфликтную для ума. Наиболее конфликтную для ума. Поэтому также будьте внимательны, неторопливы к заключениям и позвольте Духу Святому производить над вами определенную работу. Я верю, что Дух Святой, пребывая в нашем духе, Он хочет всячески донести до нас, что спасение – это только начало. Спасение – это не сама цель. Хотя иногда, когда слушаешь детей Божьих, создается впечатление, что Иисус пришел для того, чтобы спасти. И создается такое впечатление, что Он пришел ради того, чтобы спасти. Да, есть момент спасения. Но спасение – это дверь, за которой стоит тот, кто ожидает. Личность. То есть спасение – это то, посредством чего мы куда-то зашли или кому-то пришли. Поэтому в целом Иисус всегда фокусировал свое наше внимание или внимание слушателей, внимание Его последователей, что именно Бог является целью спасения. Личность является целью спасения, а не само спасение. И сегодня мы некоторые моменты снова затронем, связанные с послушанием и то, чем оно является и чем оно не является. Я хочу напомнить некоторые основные моменты по 4-му и по 5-му уроку, потому что в 4-5 уроке мы говорили об аспектах послушания Господу в свете духовного закона сеяния и жатвы. Так как и есть такое представление, что если человек получает результаты, применяя духовный закон сеяния и жатвы, то его ум об этом говорит как о послушании Господу. На самом деле мы говорили о том, что стократный урожай, как и меньший урожай, при применении духовного закона сеяния и жатвы не показатель послушания Господу Иисусу, но результат послушания правила духовным законом. То есть использование, допустим, даже естественного физического закона, закона электрического, не говорит о том, что вы послушны Господу. Говорит о том, что вы просто не нарушаете правила закона электричества, получаете, естественно, свет или тепло, или еще какое-то благо, исходящее от этого закона. Также в отношении духовного закона сеяния и жатвы, если вы получаете результаты, и эти результаты очень сильно сказываются на вашей жизни. В целом вы начинаете, используя духовный закон сеяния и жатвы, получать какие-то блага, и эти блага отображаются на вашей жизни. Это еще не говорит о том, что вы послушны непосредственно Господу Иисусу. Вообще цель этого послания, в целом цель этого послания, это раскрыть, что именно послушание Господу Иисусу и в чем именно оно выражается. Когда к вам придет откровение или глубокое разумение, в чем именно состоит послушание Господу Иисусу, то вы поймете, что послушным быть намного легче, чем быть непослушным. Послушание вам не нужно прилагать много усилий впоследствии. На первом этапе да, впоследствии нет. Но в непослушании вам приходится прилагать усилия всегда. Причем это такая дорогая цена, где вы никогда не испытываете радости, где вы никогда не испытываете удовлетворения, вы в состоянии, постоянном состоянии экстрима, в постоянном состоянии переживания, волнения. И мы привыкли, мы еще до покаяния, мы к этому всему привыкли. Поэтому, когда после покаяния мы стали испытывать периодически покой, то это приводило волнение. Знаете, когда народ Израиля входил в землю обетованную, им говорили, что там ничего не надо будет делать, они не могли это воспринять, потому что они привыкли работать. И когда им Бог обозначил, что будет день покоя, они и к этому не могли привыкнуть. Я знаю, что вот это есть динамика мышления. Наш ум настолько постоянно находится в динамике мышления, в этом процессе обработки информации, что когда нужно успокоиться и позволить Духу Божьему направлять, наш ум постоянно вставляет своих 5 копеек, представляя разные взгляды на ту или иную ситуацию. Поэтому духовный закон сеяния жатвы в нашем уме и его результаты всегда представляются нам, как наше послушание Господу. И если на это посмотреть и не изменить, то человек и будет продолжать дальше применять духовный закон сеяния жатвы, получать какие-то результаты и думать, что он послушный Господу. А при этом он вне послушания Господу. Хорошо, я просто коротко обозначил. Мы 2 урока посвятили этому интересному моменту. Сегодня мы продолжаем говорить о послушании Господу, только уже в аспекте духовных дарований. И также обозначим, чем оно не является. Какие духовные дарования мы затронем? Потому что их есть целый спектр. Мы затронем власть в имени Иисуса. Мы затронем дары Духа Святого. Мы затронем веру Божью. То есть затронем наиболее часто упоминаемые духовные дарования. И вот посмотрим на эти духовные дарования в свете послушания Господу и увидим, где проявление духовных дарований вообще не является послушанием Господу. Вы скажете, такое может быть? Так в том-то и дело, что отсутствие разумения этого вопроса приводит иногда к тому, что верующие очень много времени уделяют определенным вещам, при этом находясь в непослушании. Я тоже прошел этот путь. И слава Богу, что есть труд Духа Святого, который проливает свет, и благодаря покаянию очищает, омывает и помогает нам идти дальше. Потому что милость его превозносится над судом. Но тем не менее, это не освобождает нас от того, чтобы знать. Поэтому слава Богу, что Господь Иисус Духом Своим в это последнее время, Он трудится над церковью, чтобы не застать ее врасплох, чтобы прийти за славной церковью, и чтобы, когда Он за ней придет, она была в послушании Ему. И я верю, что Дух Святой трудится над этим. Мы говорили с вами в самых первых уроках, что послушание – это первое, что было утрачено в Эдемском саду. И мы говорили о том, что то, что первое было утрачено, должно быть первое и что? Восстанавливаемо. То есть спасение открыло нам возможность восстанавливать утраченное. И если мы не начнем восстанавливать утраченное, то на чем мы будем строить? Иисус строит на послушании Ему. Нас строит на послушании Ему. Мы всегда послушны. Но если мы не знаем, в чем именно выражается послушание, то иногда какие-то вещи мы начинаем рассматривать как послушание, увлекаемся ими, в результате находясь вне послушания, но увлекаясь какими-то второстепенными вещами. Оно, казалось бы, мелочи, поверьте. Но я вам точно хочу сказать, что Дух Святой не хочет, чтобы рожденный свыше, после самого своего рождения свыше, устраивал со своей жизни эксперимент. Сколько верующих упали по причине того, что они начали экспериментировать. Экспериментировать. Я помню свой христианский путь. Боже, сохрани называется. Этот эксперимент за экспериментом. Почему? Потому что Украина только открылась для церквей. Украина только открылась для движения. И все настолько активно стали двигаться, что абсолютно никто не вникал, в чем наставлять юношу при начале. И юноши, я в том числе и я, был наставляем при начале абсолютно во второстепенных вещах. Те, которые тоже были важными, но не первостепенными. Не первостепенными. А когда вас наставляют во второстепенном, вы и расти будете во второстепенном, фокус внимания на второстепенное, и вы и жить будете во второстепенном. И когда приходит момент, когда нужно применить самое главное, а вы даже не знаете, что это такое. Вы знаете, жизнь превращается просто в большой эксперимент. Падения, подъемы, падения, подъемы. Причем по причине простого невежества. Я верю, что этот материал, в целом этот материал, это как раз относится к тем материалам, которые формируют базис. Я знаю, что на сегодняшний день послушание Господу не рассматривают как базис, потому что я сам, в принципе, как бы двигался в этом. Но насколько я вижу из Писания, что послушание или послушание сатане или непослушание Господу рассматривается такой же грех, как и колдовство. Мы чаще всего рассматриваем серьезным грехом мы. Убийство, насилие, обман, воровство. Но вы знаете, как сказал мне Дух Святой, что непослушание это основание и то, откуда черпают силу все грехи. Все грехи. Иногда дети Божии спрашивают: брат Олег, я не могу понять, почему мне сложно быть послушным. Потому что цель, как послушание, ее просто нет. Мы думаем, что послушание – это что-то само собой разумеющимся. Или послушание – это то, что хочу, и я послушный. И мы с вами говорили в одной из тем, что послушание не достигается без смирения. А смирение – это подчинение своей воле, воле кого-то другого. И мы рассмотрели эти аспекты. Это очень важные детали, потому что у вас желание быть послушным постоянно не будет. Это один из христианских парадоксов. Ваш ум является первым оппозиционером в вопросе послушания Господу. И это ярко представлено как в жизни апостола. Даже в служении Иисуса со своим умом он имел хлопоты. Его ум предлагал удивительные вещи. Особенно в тот момент, когда был кульминационный момент, его ум предлагал попросить у отца, чтобы его миновала чаша сия. Казалось бы, какие удивительные вещи. Но вы должны понимать, что основной оппозиционер – это даже не то, что ваш ум как какая-то функциональная часть вас. Это содержимое вашего ума. Мудрость земная, душевная, бесовская. Поэтому, рассматривая вопросы послушания, то, что с ним связано, мы как раз рассматриваем это в аспекте того, на что нужно сфокусировать свое внимание, даже если это тебе тяжело. Знаете, как в спорте. Если вы не выставите цель и не будете к ней двигаться, то те трудности, которые на пути, я вырос в спорте. Были такие моменты, когда на соревнованиях я получал серьезные травмы. Но тем не менее, желая выиграть, мне их просто замораживали, заматывали, и я выходил дальше и не останавливался. Боль ощущалась потом, аж на следующий день. Но когда ты ставишь перед собой цель, травмы в процессе не интересуют. Когда вы ставите перед собой правильную цель, трудности в процессе, они абсолютно вас не отвлекают. Но если правильная выставленная цель. Если цель выставлена неправильно, то усилия на ложном пути всегда приводят к разочарованию. Вы прилагаете много усилий, результатов нет, проходят годы, результатов нет, и приходит разочарование. Но когда вы двигаетесь в правильном направлении, выставляя правильный фокус, послушание как раз и является этим правильным фокусом. Хорошо. Итак, сегодня мы начинаем с вами рассматривать послушание в аспекте духовных дарований. Сегодня мы интересно с вами начнем и сформируем хорошее основание. И начнем со слов Господа, обращенных к рожденным свыше. Ну, в целом, обращенным к верующим. И я как бы больше буду ставить акцент на рожденных свыше. Это Евангелие от Матфея, 7 глава, 21 стих. Вот как звучат слова Иисуса. Не всякий, хорошее начало, да? Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи. Еще раз делаю акцент. Эти слова Иисуса направлены в первую очередь тем, кто верит в Него. Вообще это был общение, диалог с участниками Завета. Поэтому он обращается как тем, кто верит в него, так и тем, кто поверит в него. То есть как бы здесь во времени очень продлено. Это почему мы с вами читаем эти слова, потому что они также касаются нас. То есть он говорит о том, слушайте внимательно, что если вы меня приняли как Спасителя и Господа, скажем так, то это не гарантия того, что в конце жизни при любом вашем поведении вам гарантировано Царство Божие. Я отмечаю при любом вашем поведении. Еще раз обозначу. Поверьте мне, когда я принимал эти материалы, мне и самому не особенно радостно было некоторые вещи слышать. Но я понимаю, что то, что я слышу, поможет мне не распыляться. И главное оставить главным. И прилагать усилия по направлению к правильной цели, а не ко всему подряд. Когда вы направляете усилия по направлению к правильной цели, все остальное с меньшими усилиями будет прилагаться. Ловите сам теперь стих этот, ищите прежде. А вы знаете, как он вообще в контексте духа читается? ищите прежде или дайте прежде всего возможного царствовать Богу в вашей жизни. И когда Бог царствует в вашей жизни, то вместе с Ним, конечно, все остальное и будет прилагаться, потому что при Его участии, при Его содействии и при Его руководстве. Хорошо, хотя это не сегодняшняя тема, но я просто подсказываю вам, потому что из Духа приходит. Еще раз отмечу. Когда Иисус говорит, не всякий, говорящий мне Господи, Господи, Он буквально обозначает, что если вы меня приняли как Спасителя и Господа, это не гарантия того, что в конце жизни при любом вашем поведении вам гарантировано Царство Божие. Я прочитаю еще некоторые стихи, которые в целом будут потом с этим связаны. Читаю еще раз. «Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет». Слышите? Войдет. Есть момент, когда вы приняли, а есть момент, когда вы еще войдете туда. Царство небесное. Удивительный момент. Когда я читал этот стих, у меня сразу поднялось место Писания. «Всякий, кто призовет имя Господне, спасется». То есть, как бы есть конфликт, да? Ну, я имею в виду такой умственный больше конфликт. Иисус сказал, не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царствие Небесное. И тут же в Римлянам 10:13 написано, всякий, кто призовет имя Господне, спасется. То есть выглядит как-то противоречиво. Но это противоречиво для нашего ума, но не для Писания. И вот как Дух Божий обозначил мне это. Спастись Духом не значит, что человек автоматически, навсегда, при любом его поведении обеспечил себе вечную жизнь в Царстве Господа на земле и свободный вход в вечность. Дальше вы больше детально это поймете. Написано 2 Коринфянам 7:1. Возлюбленный, имея такое обетование, в том числе обетование вечной жизни, очистим. А это процесс. Это к рожденным свыше написано «очистим». Очистим себя от всякой скверной плоти и духа, совершая, это тоже процесс, святыню в страхе Божьем. Вот что написано в другом стихе, Филиппийцам, 2 глава 12. Трепетом совершайте свое спасение. То есть есть момент спасения, а есть момент того, как вы совершаете что-то в процессе. Есть момент того, что вы проходите какой-то путь. Поэтому после спасения духа, а я хочу сделать на это особенное ударение, прислушайтесь. После спасения духа, это первое то, что вы спасаете. После спасения духа есть время, мы называем это время благодати, которое отведено Богом каждому рожденному свыше на наведение порядка в других сферах жизни. Давайте я кое-что объясню. Был какой-то период в вашей жизни, когда вы жили так, как вы были научены, исходя из мудрости земной, душевной и бесовской. В целом это заключалась грешная жизнь. Вы грешили духом, душой, телом, в сфере финансов грешили и в общественной сфере тоже грешили. То есть во всех 5 сферах вы грешили. Потом вы услышали радостную весть, что оказывается можно жить не под властью проклятия. О, вы обрадовались, и вы приняли Иисуса Спасителем и Господом. На основании вашего действия Дух Святой, представляя Божью любовь, излился ваш Дух. Есть. Дух человека и Дух Божий стали одно целое. Заметьте, в сфере Духа произошли кардинальные перемены. Подождите, а почему тогда душа, тело, финансовая и общественная жизнь? Почему эти сферы, рожденные свыше, оставляют без влияния покаяния? Вы ж покаялись во всем этом. Покаялись во всем этом. А перемены приняли и реализовали только в одной сфере. А как такое может быть? Вы ж покаялись в том, как вы думали. Вы ж покаялись в том, как вы жили по отношению к своему телу и все, что оно делало. Вы покаялись в отношении сферы финансов. Вы покаялись в отношении общественной жизни, с кем общались, куда ходили, как проводили время. Вы покаялись во всем этом. Но когда вы покаялись, заметьте, поменяли только одно. А теперь скажите мне, при таком подходе можем здесь ожидать Царства Божия? Ну, конечно, нет. Потому что покаяние предполагает реформы или переворот, или разворот на 180 градусов в каждой сфере. В каждой сфере, не в одной. А получается, как мы покаялись, но продолжаем думать, говорить, поступать, жить. Ну и много чего, как и прежде. Так не бывает. Так не бывает. Поэтому и реформ или проявление Царства Божьего в жизни рожденного свыше. Рожденный свыше десятками лет так и не наблюдает. Потому что в том, в чем покаялись, продолжают оставаться. Еще раз отмечу это. Что после спасения Духа есть время благодати, которое отведено Богом каждому рожденному свыше на наведение порядка в других сферах жизни. А именно для входа в послушание Божьему плану. То есть есть время. Этим время нельзя пренебрегать. И вот тезис, который я хочу отметить. У рождения свыше есть Богом определенная цель, и не спасение только. Я считаю, что это один из печальных моментов, когда фокус верующего перевели только на спасение. А когда вы спасение обрели, на все остальное фокус уже не переводит. То есть большая группа людей, я сейчас хочу немножко обозначить некоторые группы людей, которые в большинстве случаев, они в большей степени себя называют верующие. Давайте немножко поговорим об этой группе людей. Эта группа людей обозначена тем, что они периодически читают Библию, периодически молятся, периодически обращаются к Богу. То есть все, что они делают периодически. Если вы спросите их, мы верующие, они скажут, мы верующие. Это группа людей, очень ярко обозначена в определенных областях Украины. Мы называем даже эти регионы набожные. То есть, если вы туда приедете и спросите любого человека, ходящего по улице, даже лежащего под забором, вы верующие, они скажут, все верующие. То есть, набожность там яркое проявление. И мы как-то были в одном из таких регионов с женой, гуляли по городу, видим, идет мужчина. И курит, ну прямо поезд едет. И проходя мимо костела, он сигарету за спину, перекрестился, прошел от одного угла костела до другого, и как только прошел угол костела, он достал сигарету и опять подымел. То есть я вам говорю как бы о проявлениях определенной набожности. Если вы спросите этого человека, ты верующий, он скажет, я верующий. Ты скажешь, ты призываешь имя Господа, он скажет, я призываю имя Господа, я верю имя Господа. Также особенность этих людей состоит в том, что когда какой-то праздник, с них можно писать картину святости и смирения. Когда праздник заканчивается, маты, алкоголь, пьянки, драки, дебош, то есть это просто выпирает. Я показываю вам, что не всякий говорящий «Господи, Господи». Заметьте, но в уме, и это то, что я хочу сделать ударение, в уме этих людей их взгляд на то, что важно для послушания Господу, в целом выражается в ритуалах и обрядах. Я не говорю, что это они такие. Послушайте внимательно, не надо их обвинять. Такое представление о послушании Господу сформировала мудрость земная в их голове. Никогда не рассматривайте человека в свете того, каким его ум делает его. Если вы хотите помочь человеку, помогите поменять содержимое его ума. Я знаю стих, каково мысли, такого он. Поверьте, этот стих не относится к рожденным свыше. Когда рожденные свыше используют этот стих, они лишь говорят о своей некомпетентности. Потому что каковы мысли, это отходилось к ветхозаветним, но не к новозаветним. К новозаветним относится стих, каков дух, таков и он. Каков дух? Рожденный от духа есть дух. А то, что душу надо спасать или обновлять, подождите, но это процесс. Поэтому ваше отношение в этом процессе к остальным должно быть милостным. Милость превознесется над судом. Я показываю вам отношение Господа к этим людям, но тем не менее Иисус сказал, не всякий говорящий мне Господи, Господи. Поэтому мудрость земная в их умах всячески утешает их, и в этом поддерживает их, говоря, что для послушания Господа этого достаточно. Вот почему, когда вы им предлагаете что-то другое, Они не видят это необходимым. Послушание Господу в их жизни определяется содержимым их ума, а не записанным в Писании и Духом Святым. Еще раз отмечу. Это то, как мне обозначал Дух Святой. Я просто с вами делюсь. Послушание Господу в их жизни определяется содержимым их ума. Хотите поменять? Меняйте содержимого ума. Послушание Господу в их жизни или жизни этих якобы верующих людей определяется содержимым их ума, а не записанным в Писании и Духом Святым. Послушание Господу в их уме – это оставаться в том вероисповедании, в котором они есть. Вот так это выглядит. Иисус сказал, не всякий говорящий мне «Господи, Господи». Они говорят «Господи», они часто говорят «Господи», причем с нецензурной бранью в том числе. Но Иисус говорил, не всякий говорящий мне «Господи, Господи», а в их умах, если они посещают костел или собор, в их умах, если они придерживаются праздников, в их умах, если в их квартире, комнате стоят какие-то, в их умах это все представляет послушание Господу. Иисус в этих словах, не всякий говорящий мне «Господи, Господи», сразу провел черту, что то, что ценно для ума, никакой ценности не представляет для него. И то, что ум представляет как послушание Господу, не является послушанием Господу. Я сейчас это говорю не с целью для того, чтобы вы сейчас позвонили своей бабушке или своим знакомым и устроили им синедрион. Я говорю о том, чтобы вы их поняли. Я знаю людей, которые любят Бога, но их ум держит их в рабстве ритуалом. Но они любят Бога. И я понимаю, что помочь я им лично могу лишь только в том случае, когда я буду за них молиться и периодически по побуждению Духа давать им разные материалы, используя которые Дух Святой сможет их подвести к каким-то знаниям. Но это я не могу сделать, потому что вполне они ко мне могут относиться предвзято и не внимать тому, что Дух Святой будет говорить через меня им. Но Дух Святой может обратить внимание на какое-то учение, на какой-то материальчик. Главное, чтобы он у них был. В свое время Дух Святой мне сказал так. Если то, о чем ты говоришь, не будет у человека дома, то после того, как ты сказал и оставил его сам на сам с миром, ты не достиг ничего. Поэтому первую цель, которую он поставил перед миссией, перед обучающим нашим материалом, этот материал должен быть у каждого слушателя дома. И мы до сих пор преследуем эту цель как номер один. Бесплатно, доступно для всех. Бесплатно, доступно для всех. Мы это делаем и по сей день, и продолжаем делать. Хорошо, потому что я осознаю глубоко, что проблема не в самом человеке, рожденном свыше. Как и проблема не в том человеке, который якобы верит, но он набожный или религиозный. Проблема сокрыта в голове. И пока мисс туда не попадет свет, пока мисс этого человека не коснется Дух Божий через этот свет, человек во тьме. Просто во тьме. Я когда-то читал одну историю, она как притча представлена. Эту историю или притчу я представляю в материалах спасения души или обновления ума. Как один человек, не знаю, не турист, исследователь, попал в джунглях, в ущелье, а в этом ущелье жило племя. И в этом племени все были слепые. То есть глаз у людей не было. Они рождались с такими вадами, как нету глаз. И они считали, что слепой человек – это здоровый человек. И когда туда он попал и стал им рассказывать, что вокруг них, собрались вожди и сказали, у него серьезная болезнь. И если его не исцелить, он может заразить этой болезнью других. Они приняли решение выколоть ему глаза. Ему же во благо. Но так как в этом племени одна девушка влюбилась в этого, она выдала ему эту тайну. И он стал перед решением. То ли остаться в этом племени и жениться на этой девушке, но стать слепым, то ли убежать из этого племени, уйти и не оставаться там. мир смотрит на вас как ненормальных. И считает, что вас нужно скорее вылечить. И если вас не вылечат, они вас потеряют. Вот примерно то, что происходит. Но поймите, у них проблема в уме. У них и в духе проблема, конечно. Но ум – это то, что на сегодняшний день сатана в основном использует для того, чтобы контролировать, держать в рабстве. Поэтому, говоря своим детям, ну ты что, не понимаешь? Вложите ему в голову то, чем понимать, и он будет понимать. Хорошо. Итак, послушание Господу в их уме – это оставаться в том вероисповедании, в котором они есть. В этом они уловлены, и в этом они находятся в обольщении. Есть другие верующие. Ладно, мы этих в сторону уберем. Этих набожных людей, которые, ну, вот покамись, они в таком состоянии тьмы. Но есть другая верующая группа людей, которые также называют себя верующими. Они действительно рождены свыше. И эта группа верующих очень часто использует такой термин, как «жизнь благодати». Вы знаете, да? Есть определенные люди, которые очень часто используют этот термин. Наблюдая за этими детьми Божьими, а я их называю уже дети Божьи, потому что они рождены свыше, использующие очень часто термин «жизнь благодати», наблюдая за ними, я понял, что это духовное младенчество в способностях ума. Потому что то, что они называют «жизнь в благодати», это лишь действие ума на поддержку своей независимости. То есть ни от кого и ни от чего зависит. Поверьте, что благодать в жизнь каждого из нас пришла не без правил. Рожденный не от тленного семени, но от нетленного. Если устами будешь исповедовать. Если бы благодать в той форме была, в которой они ее представляли, то поверьте, уже все давно были рождены свыше, потому что Бог хочет, чтобы все спаслись и достигли познания истины. Но благодать, доступная всем, приходит только в жизнь тех, кто исповедует Иисуса своим Спасителем и Господом. То есть есть правило. Есть правило. Я это в целом обозначаю, потому что вот эти термины «жизнь по благодати», а у нас все по благодати, все по благодати – это ширма. Ширма младенчества. Чаще всего, за которой результаты именно ими не достигаются. В их умах послушание Господу – это оставаться в том, как и что понимают они. И если вы им начинаете выстраивать какой-то порядок, о, как они не любят порядка. Они не любят не то, что порядка, они даже не любят вертикали подчинения. Эти люди сразу высекаются. Вертикалью подчинения они ненавидят, у них все равны. И всякими правилами, которые в Библии просто представлено очень много. Что посеет человек, то и пожнет. Они говорят, как, что посеет, то и пожнет. А птицы, они не сеют и не жнут. А я говорю, а вы что, птицы? И разные такие абсурды. Вот прячусь за термином «жизнь по благодати». Я ни в коем случае не говорю, что ее нет. Но благодать, дарованная нам, это возможность, слышите? Это Богом дарованная возможность, используя то, что доступно нам в Царстве Божьем, иметь все необходимое, чтобы каждое Божье задание было выполнено во всей полноте. Это не анархия. Но отношение к этому младенческий ум, конечно, и формирует свое. Поэтому я сразу и обозначил, что те люди, которые используют благодать, жизнь по благодати, при этом абсолютно не стремятся возрастать эффективным применением всего, что есть в Писании, для утверждения и насаждения Царствия Божьего. Чаще всего это духовное младенчество. Поэтому я отношусь очень милостиво к этим людям. И вот какие стихи из Писания можно отнести к этим двум группам. Я просто взял две, я не углублялся, но в целом я хотел бы, чтобы вы поняли, что значит «не всякий говорящий мне Господи, Господи». Вот что представлено в книге Иакова, 2 глава. «Ты веруешь, что Бог един». Хорошо делаешь. Молодец. «Ты веришь в то, что Бог есть». Молодец. «Ты веришь, что Бог-то един». Молодец. Ты веришь, что Иисус пришел на землю ради того, чтобы спасти верующих в Него. Молодец, ты веришь. И бесы веруют. и трепещу. Перед кем? Перед Богом. Вы знаете, что бесы веруют в Бога и трепещут перед Богом. Но хочешь ли знать, неосновательный или не имеющий основания, твердого основания, человек, что вера в Бога, в скобочках беру как бы по тексту, вера в Бога, без дел мертва. И дальше Иисус открывает, или, извиняюсь, Иаков открывает, какие именно дела важны для Бога. Подождите, брат Олег, мы спасаемся не по делам. А сейчас уже про спасение речи нет, уже идет разговор со спасенными. Не делами ли оправдался Авраам? Авраам уже участник завета. Скажите, Авраам верил в Бога? Здесь говорится о том, кто верил в Бога. Тут стоит уже вопрос не веры в Бога. Поймайте эту мысль. Здесь уже вопрос стоит о том, что говорит о том, что ты веришь в Бога. Ты можешь верить в Бога, при этом жить так, как неверующий. И верить в Бога. Если тебе спросить, ты веришь в Бога? Конечно, верю в Бога. Ты любишь Бога? Конечно, люблю Бога. Ты знаешь, что Иисус есть Сын Божий? Конечно, Иисус есть Сын Божий. При этом, если посмотреть на твою жизнь со стороны, это никакого отношения к жизни верующего не имеет. Не делами ли оправдался Авраам, отец нас, возложив на жертвенник Исаака, сына своего? Скажите мне, Авраам хотел лично, сам, по своей инициативе, возложить сына своего на жертвенник? Нет. Подождите, а что это за действие такое? Послушание. Послушание. Авраам верил в Бога. Но послушанием Богу его вера поддерживалась. Не просто исповедание. Я верю, что Бог есть. Вы ходите в собрание, хожу в собрание. Вы верите, что Бог есть? Верю, что Бог есть. Поймите, вера и послушание – это то, что одно без другого не бывает. Если вы верите, то следующий шаг – это послушание. Не делами ли оправдался Авраам? Можно сказать так, не послушанием ли оправдался верующий в Бога Авраам, возложив на жертвенник Исаака, сына своего? Вера Авраама была в исполнении сказанному ему Богом. Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное. И дальше Иаков отмечает. Видишь ли, что вера содействовала делам или послушанию его? И делами или через послушание сказанному Богу вера в Бога достигла совершенства. И исполнилось слово Писания. Веровал или был послушен Авраам Богу, исполнил сказанное ему, и это вменилось ему в праведность. И он наречен другом Божьим. А теперь будьте внимательны, потому что здесь Иаков как бы кульминацию подводит. Видите ли, что человек оправдывается, слушайте внимательно, видите ли, что человек оправдывается делами? Еще раз отмечу. Здесь не говорится о вере в Бога. Здесь говорится о верующих, которые должны демонстрировать свою веру. Потому что мы знаем, что делами перед Богом не оправдывается никто. Но здесь говорится не о вере в Бога просто. Здесь говорится, что если вы верующий, то это должно быть видно из чего-то. Должно быть видно из чего-то. Знаете, если идет человек, который является гражданином Норвегии, то он разговаривает на норвежском, у него паспорт норвежском, и поведение у него отличается от поведения других людей. Если вы гражданин Царствия Божьего, почему ведете себя как партизан? Видите ли, что человек оправдывается делами, не делами, слушайте, в плане того, что я верю в Бога. Тогда еще закона не было. Не делами закона. Здесь о законе вообще речи никакой не идет, потому что закона еще в то время не было. Видите ли, что человек оправдывается делами или послушанием? А ну скажите мне, Какие именно грехи исповедовал перед Господом Савл, идущий в Дамаск? Сложный вопрос, да?
Никаких.
Никаких. Подождите, а что такого особенного он сказал, что это вменилось ему в праведность? Что повелишь Господи делать? Вообще, в Писании это самая короткая молитва покаяния. Без исповедания грехов. Удивительные вещи, но тем не менее, как раз здесь этот момент и обозначается. Видите ли, что человек оправдывается делами, отмечу послушанием, а не верою в Господа только. Тогда может возникнуть вопрос, неужели одной веры недостаточно? Я часто поднимаю так вопрос, неужели одной веры недостаточно? Слушайте внимательно. Для рождения свыше достаточно веры в Иисуса как Спасителя. Но для сохранения дарованного Богом спасения одной веры в Иисуса недостаточно, нужно послушание Ему. То есть пришел как бы все в порядочек, да? Мы знаем, что спасаемся мы по вере, приняв Иисуса Господом. Поэтому так в Библии начинается «всякий». Вот в этом слове «всякий» есть слово «благодать», да? «Всякий». Но после слова «всякий» мы почему-то встречаем другое слово «если». То есть «всякий» — это безусловная любовь Божия. Хотите иметь благословение? Да, если. Ну, это не я придумал. Поэтому благодать начинается со слова «всякий», но продолжает действовать после слова «если». Придется что-то узнать. Ну, я знаю, что для стремящихся к зрелости в Боге это не пугает слово «если». Дальше читаем из книги Иакова. «Подобно Ираав, блудница, не делами ли или послушанием, она была послушным соглядатаем, оправдалась, приняв соглядатаев и отпустив их другим путем». Будьте внимательны. В следующем стихе Иаков уже все подводит к завершению. «Ибо как тело, отмечу, само по себе просто тело, как оболочка, без духа мертво». Я размышлял над этим, что значит «без духа мертво». Разные представления в уме, но в целом от духа пришло так. «Бесполезно для живых и не может осуществлять волю Божию». Вот что значит «мертво». «Бесполезно для живых и не может осуществлять волю Божию». «Ибо как тело само по себе». Без духа мертво или бесполезно для живых и не может осуществлять волю Божию, так и вера в Бога без дел, без послушания Ему мертва. Или для Господа и Его Царства, как на земле, так и на небе, бесполезно. Можно верить в Бога, но при этом для человека и для Бога она абсолютно бесполезная вера. Бесполезная вера. А теперь читаю еще раз тот стих, который мы уже начали читать. «Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царствие Небесное». И дальше Иисус дает ключ, с которым мы будем работать. «Но исполняющий», смотрите, «не всякий, говорящий мне, но исполняющий», смотрите, оказывается, дела присутствует, как мы уже сами из книги Иакова это обозначили. Есть вера, по которой мы спасаемся, а есть жизнь, которая является продолжением нашей веры. Но исполняющий волю Отца моего Небесного. А теперь я хочу поделиться вам слово от Духа Святого, которое пришло мне до этого материала. Вы приняли Господа Иисуса не ради самого Господа. Не торопитесь сейчас с какими-то заключениями. А ради того, кто его послал. Еще раз. Вы приняли Господа Иисуса не ради самого Господа, а ради того, кто его послал. Он тот, кто вам нужен и кто вам доступен через Господа Иисуса. Именно у него есть план для вас. Ибо так возлюбил кто мир? Бог Отец возлюбил. Именно Он послал Иисуса. Иисус не пришел, потому что Иисус возлюбил вас. Иисус пришел исполнить волю Отца. Все, вот почему Он пришел. Я тоже, знаете, вот работая с этим материалом, я заметил и себя поймал на такой же мысли, на мысли, что в основном с самого начала своего покаяния до какого-то периода времени в фокусе моего внимания был только Господь Иисус, только Сын Божий. И я никогда не рассматривал Иисуса как тот, через кого я кому-то пришел. Что Иисус пришел для того, чтобы меня к кому-то привести, чтобы кому-то передать, с кем-то познакомить, кому-то научить, чему-то научить. Я просто держал его. А Иисус есть дверь кому-то. Я так никогда это не рассматривал. То время. Сейчас я как бы понимаю, что Евангелие – это личность, это не спасение. А мы фокусировали внимание на что? На события. Спаситель. Спасение, 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 спасение. Спаситель, а не спасение. Может быть, эти детали как бы для вас не столь важны, но поверьте, когда вы разговариваете с людьми, вам нужно спастись. Вы сами фокусируете внимание на события. Поверьте, если у них не будет Духа Божьего после молитвы покаяния, то и спасение не будет в реализации. Но если Дух Божий будет продолжать быть с ними, то они будут и спасены, потому что тот же Дух, который воскресил Иисуса из мертвых, воскресит и их смертное тело. Значит, им кто нужен? Дух Божий. А это и есть Евангелие. Дух Господень на мне. Такие мелкие детали, понимаете, а в целом они как раз и строят правильный порядок ценностей. Если вы фокусируете внимание на личность, а не на события, то и события будут происходить. Но если вы внимание держите только события и фокусируете внимание на события, вы никогда не будете послушны личности, потому что вас не интересует личность. Представляете, если, допустим, у меня есть жена, но меня только интересует потребительское отношение к ней. Это кухня и после кухни. Как долго протянутся эти события, когда я ее не рассматриваю как личность, а как удовлетворение моих потребностей. Первая потребность – спасение. И потом следующий список. Мы достаем обойный листик, обои в смысле рулон, и пишем целый список наших нужд. И понимаем, что список этих нужд, если в 120 лет вложимся получить, то это хорошо, а так нам нужна целая вечность. Так что, Господи, у Тебя хватит работы для нас. Потому что в фокусе что? События. События, а не личность. Когда Иисус уходил, Иисус не говорил с учениками о спасении. Он говорил о том, кто придет. Слышите? О том, кто придет. О том, кого надо им встретить. И Он сказал, я пошлю вам другого или равного мне утешителя. Личность. Личность, слышите, личность, потому что Бог возлюбил. Я делаю это ударение в целом, чтобы вы понимали, что когда Иисус говорит об исполнении воли Отца, Он раскрывает то, для чего Он пришел. Иисус прекрасно понимал, что без рождения свыше, без спасения, волю Отца исполнять невозможно людям. Потому спасение – это для того, чтобы начать что-то делать, а именно исполнять волю Отца. То есть, видите, сразу выставляется порядок. Основное местописание, которое имеет отношение к Евангелию, оно звучит так. «Как сказал Бог, вселюсь в них, буду ходить в них, буду их Богом, они будут моим народом». Я считаю, что словом, которое содержит в себе всю полноту Евангелия, это слово «Эммануил» – «С нами Бог». «Эммануил» – «С нами Бог». Это слово, которое в себе в совокупность всего Евангелия. Вот когда человеку приходит откровение о том, что значит Эммануил, которое относится к каждому рожденному свыше, то он понимает, если Бог за меня, то кто вообще додумается до такого быть против меня? Меняется сразу отношение. Но потом приходит и к вам понимание. Если я помолился всемогущему Богу и попросил, то что я переживаю, что это может не получиться. Знаете, меняется сразу картина. А если я попросил и знаю, что это по-любому получится, то мне нужно быть просто внимательным к тому, что он мне скажет дальше делать, потому что вопрос уже решен. Смотрите, все меняется, потому что в фокусе что? Личность. Вот просто личность, правильно выставлен фокус, и все, что является суета и томление духа, уходит сразу в сторону, в небытие. Итак, цель Евангелия не просто событие спасения, а Спаситель, личность Святого Духа. Через Иисуса в фокусе внимания каждого рожденного свыше должен быть Дух Божий, Его воля. А волю Отца, о которой говорил Господь, нельзя рассматривать через призму какой-либо деноминации. Волю Отца нужно рассматривать через самого Иисуса, потому что Он и представляет, как ее реализовывать, как в ней быть и как ее осуществлять. Но исполняющий волю Отца моего. Принять Иисуса Спасителем и верить в Него, что Он есть, еще не значит быть Ему послушным. Послушание же Иисусу рассматривается через выполнение воли Отца. Вы хотите быть послушным Господу Иисусу? Да! Вам нужно творить волю Отца. Вам нужно творить волю Отца. Возможно, то, что я сейчас сказал, вас как бы не коснулось. Я вам говорю ключевые моменты, которые потом впоследствии развернутся. Хорошо. Итак, мы с вами определились по первому пункту. Не всякий говорящий мне «Господи, Господи». Мы определились с вами, что если вы верите в Иисуса, верите в Бога Отца, верите, 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 и все, что вы делаете, вы просто верите, а дел вашей веры, послушания нету, то все, что вы делаете напрасно. В целом, это не отразится на вашей вечности. Но исполняющий волю Отца. Хорошо. Первый пункт мы рассмотрели. Пошлите дальше, потому что следующий начинается, только все начинается. Дальше только все начинает разворачиваться. В следующем стихе Иисус уже говорит о том, какие у верующих разные представления о том, что именно они рассматривают исполнение воли Отца. Когда я рассматривал эти стихи, которые мы читаем, Дух Божий показал мне, что изучая Иисуса или читая про Иисуса в Новом Завете, дети Божии обращают свое внимание на то, что Иисус в себе не обращал внимания. Иисус вообще никогда не обращал внимания на себя, Он обращал внимание на того, кто в Нем. Он всячески пытался держать фокус внимания о том, что Бог явился во плоти, что Он представляет Всевышнего. То есть он всячески фокусировал на это внимание, но в большинстве случаев видели только его. И на сегодняшний день примерно та же картина. В нас живет тот, о ком он говорил. И когда мы видим Иисуса как Бога во плоти, мы видим того, кто в нас. Дух Господень в нас. Вселюсь в них, буду ходить в них. Поэтому, когда рассматривают земное служение Иисуса, во многих случаях ум, искажая, рассматривает не то, на что Иисус хочет сфокусировать внимание. Поэтому есть такой момент, что творение воли Отца в Иисусе рассматривалось в совсем другом направлении. И дальше вы увидите, почему. Сейчас мы как раз будем об этом говорить. Смотрите, что Иисус говорит дальше. Многие, как вы думаете, многие это сколько? Это даже не сотни тысяч. Это многие. Многие это, я не знаю, это может даже миллиарды. Многие скажут мне в тот день. Для меня было интересно в какой день. И Дух Божий мне сказал, в какой день. В тот день, когда предстанут пред Господом все. И не просто предстанут. Послушайте, если бы просто предстанут, это было бы не предстанут, а когда предстанут, будут отделены овцы от козлов. И здесь как раз разворачиваются так события, то, как показал мне Дух Божий. Здесь представшие пред Господом и оказавшиеся среди козлов начнут возмущаться. Слышите? Начнут возмущаться. И вот что они говорят в возмущении. Слушайте внимание, потому что это очень важно. Многие скажут мне в тот день: Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали? Подождите, они стоят среди козлов, и они возмущены. Почему мы стоим среди козлов? Не от Твоего ли имени мы пророчествовали? Давайте здесь немножко остановимся, потому что здесь нужно пролить свет. И я поделюсь с вами то, что я в свое время тоже принимал. Вопрос к вам. Служить в дарах Духа Святого, в данном случае в даре пророческом, является грехом? Нет. То есть, подождите, это не является грехом. Тем более, что апостол Павел в первом послании к Коринфянам 14:39 говорит: «Ревнуйте о том, чтобы пророчествовать». То есть все эти писания — пророчествовать – это воля Божия. Значит, пророчествовать – это творить волю Божию. Абсолютно да. Здесь в этом проблемы нет. Каждый из нас, родясь свыше, унаследовал этот дар Святого Духа – пророчествовать. И пророчествовать в церкви считается более важным, чем даже говорение публичное на иных языках. Вы тоже об этом знаете. Поэтому, если рассматривать дар пророчества и его служение, то оно очень важное, оно очень ценное и оно очень нужное. Но тогда возникает вопрос, почему эти пророчествующие оказались среди козлов? Среди козлов. Как проявление, слушайте внимательно, дара пророчества, так и использование пророчеств говорило, послушайте, этой группе людей в их умах, что они якобы творят волю Отца, что они послушны Господу. Поэтому в своем уме они думали, что их, что если они используемы Духом Божьим в даре пророческом, они послушны Господу. Они думали, что это их призвание, что это их миссия, что это их служение, и все, что у них было, они направлены на то, чтобы двигаться только в этом. Только в этом. Не от твоей воли имени мы пророчествовали. Буквально они говорят: подожди, мы же говорили то, что ты нам сказал говорить. Послушайте внимательно, я хочу, чтобы вы здесь поймали ниточку саму. Действительно, то, что они говорили, Господь говорил им говорить. Здесь проблема не в самом том, что они пророчествовали. Не в этом. У них в уме, это то, как мне было представлено, не возникало ни малейшего сомнения, что то, что они делают, это послушание Господу. И если даже и возникало какое-то сомнение, где-то возникало что-то, что возможно что-то не так, то благодарение людей, которых окружали, сразу покрывало всякую какое-то переживание. Ну, вы, наверное, тоже с этим сталкивались. Что у вас есть какое-то переживание, что что-то не так. Вдруг кто-то подходит, обнял, поцеловал, сказал спасибо, и вы сразу раз. И вы уже не обращаете внимания на то, что вы переживаете. То есть чье-то благодарение сделало вас неосторожным. Просто неосторожным. Так в Библии написано, что хвалит, кто хвалит друг друга утром, тот подстилает ему для падения. Такие мелочи, но тем не менее. Поэтому, когда они... Тут, знаете, вот я когда размышлял над этим моментом, я говорю, действительно, они оказались среди козлов. С другой стороны, скажите мне, и вопрос тоже к вам. Дух Святой работал с этими людьми до дня судного? 100%. Я более чем уверен, по милости и работе Духа Святого над собой, я знаю, что Дух Святой никогда не является тем, кто с сарказмом радуется, когда вы падаете. Дух Святой работает за неделю, за две, за месяц над тем, чтобы вы ни в коем случае, попадая куда-то, чтобы вы не были в падении. Потому что это нет славы Господу в таких случаях. Я более чем уверен, что эти люди, прежде чем они оказались среди козлов, Дух Святой работал над ними изо дня в день, всячески пытаясь до них донести, что то, как они двигаются, это не есть воля Господа. Возникает вопрос, почему они не слышали Дух Святой? Возможно, они были настолько увлечены успехами, а они опьяняют, результатами, благодарением и даже хвалой людей, что в этом всем состоянии они не фокусировали внимание на этот тихий голос, который звучал в их духе. Я вам говорю, потому что я и сам себя анализирую. Люди благодарят много, но благодарение опьяняет. И очень трезвым нужно быть по отношению, когда чем больше благодарных, тем больше шансов того, что вы будете пьяными, но не от Духа Святого. И смотрите, что дальше написано. И тогда, когда они окажутся среди козлов и начнут оправдываться, объявлю им. объявлю им. Давайте узнаем, что он объявил им. Я никогда не знал вас. Тоже удивительные слова. Скажите, они призывали имя Иисуса? Иисус сказал, овцы мои знают голос мой. То есть есть много стихов из Писания, которые в целом говорят, что он знает своих овец. Они идут за ним. И есть стихи из Писания, которые как бы в этой ситуации, они его имени пророчествовали, они якобы от него говорили, и они от него говорили, а он говорит, что я не знаю. В целом, первое, что я хочу обозначить, мы дальше сейчас дойдем до этого. И если человек знает Иисуса, это не значит, что Иисус знает его. И дальше Иисус говорит, отойдите от меня, вот здесь ключевой момент, делающие беззаконие. Возникает вопрос, как пророчествование может быть беззаконием? Такая первая мысль появляется в уме. Но опять-таки Иисус здесь говорит не сколько о пророчествовании, как беззаконии, как о человеке, который делает беззаконие. И вот какую основную проблему Дух Божий представил мне в отношении этой группы людей, которые оказались среди козлов. Основная проблема была в том, что они не просто периодически в ячейках или в собрании служили этим даром, даром пророчествования. Они стали основывать в своей жизни и служении все на проявлении этого дара. То есть в своем уме они получали полное подтверждение и подкрепление того, что делая это. И думая так, они стали возрастать в самостоятельном продвижении проявления этого дара, проводя служения, встречи, открывая обучение, практики этого дара, обучая других, думая, что если через меня проявляется дар Святого Духа пророчества, значит, я в послушании Господу. Если через вас, слушайте внимательно, проявляется дар Святого Духа, пророчества, это подтверждает, что это дар, доступный каждому, рожденному свыше. Еще раз обозначу. Если через вас проявляется дар Святого Духа, пророчества, это подтверждает то, что это дар, доступный каждому, рожденному свыше. Строить, слушайте, целенаправленные служения на этом даре, собирать людей вокруг проявления этого дара, а также открывать служение, основываясь на даре Духа Святого, без конкретного указания Господа, это творить в его стаде, среди его овец, беззаконие. Ну, я вам понимаете, здесь не сами действия беззаконники, не сами действия, а то, где это делается все. Это делается в его стаде, без его согласия. Как вам такая картина? Теперь я прочитаю стих, который дал мне Дух Святой. Иоанна 10 глава с 1 по 3 стих. «Истинно говорю вам, кто не дверью входит в двор овчий, а перелазит инде». Перелазит инде, о чем это говорит? Это другими способами и методами действовать среди моих овец. Перелазит инди, тот вор и разбойник. А входящий дверью или через указание Господа есть пастырь овец. Ему предверник отворяет, и овцы слушаются голоса его, и он зовет своих овец по имени и выводит их. И еще один стих, Иоанна 3:27. Не может человек ничего принимать на себя, а в свете разбираемого стиха это организовывать, открывать какие-то пророческие служения, движения, если не дано ему будет с неба. Смотрите, мы не говорим о том, что этот дар применять не надо. Поймите меня правильно, не в этом вопрос. Вы можете применять его на ячейках, применять его на собраниях, двигаться, возрастать. Но когда вы начинаете этот дар использовать для целенаправленного, постоянного и даже организационного служения в даре пророческом, при этом вы не получаете согласия сверху и не согласовываете с ним все свои планы, то вы заходите в его стадо без его разрешения. Поймайте просто эту мысль. Вопрос не в самом даре. Вопрос в том, что применяя его к стаду Божьему, причем на таком уровне, вы делаете без его разрешения. Вот где само ключ. Вот почему он сказал, я не знаю вас, и вы делали беззаконие. Потому что то, что вы делали в моем стадии, я вас не просил делать. Я вас лично не просил. Вы у меня разрешения не спрашивали. Это серьезное заявление. И в свете вышесказанного, я верю, что вам откроется теперь и этот стих. Псалом 126, с 1 по 2 стих. Это слова Соломона. И он три раза использует слова напрасно. Если Господь не созиждет дома, напрасно трудится строящий его. Скажите, они строят его? Строят. Скажите, будут люди благодарны за этот дом? 100% будут. А некоторые будут и руки целовать за то, что построили дом, в котором их есть возможность. Но что касается этого человека перед Господом, то напрасно. Хотя этот скажет, ну люди ж благодарны. Господи, люди ж благодарны. Если Господь не охраняет города, напрасно бодрствует стаж. Напрасно. Подождите, человек всю жизнь работал в охране. Всю жизнь охранял. Только Богу это не надо было. Он это делал, потому что это надо было ему, но не Богу. Напрасно вы рано встаете на пост и молитву. Напрасно просиживаете, едите хлеб печали, пост и молитва, уже с постом. Тогда как возлюбленному или двигающемуся в послушании он дарует сон. То есть напрасно – это когда вы это делаете, абсолютно не взаимодействуя с ним. Это напрасно. Все, что вы делаете, не взаимодействуя, в целом напрасно. Я не говорю, что дары использовать не надо. Используйте дары. Это хорошее и важное снаряжение для того, чтобы, живя в этом мире, вы могли реализовываться и реализовывать. Но если вы на этом строите свою жизнь, строите и не согласуете с вашим Господом, то в целом к кульминации вы можете оказаться среди козлов. Хотя при всем показателе, то, что вы делали, вам были очень благодарные люди. Очень благодарные люди. Я считаю, что стремление к послушанию – это то, что помогает каждому из нас двигаться в правильном направлении. Видите, не так много правильных направлений. Вот первое. Послушание Господу. Потому что послушание Господу определяет то, где вы проведете вечность. Не то, в какой церкви вы находитесь. Не то, как часто вы молитесь. Не то, как часто вы читаете. Не то. То, где вы проведете вечность, определяется вашим послушанием. Потому что где ваш Господин, кто для вас Господин, там и вы будете. Хорошо. Я верю, что то, что вы сегодня услышали, не расстроило вас до такой степени, что все, не будем теперь дары использовать. Нет, используйте. Но при этом старайтесь выстроить в порядок свои отношения с Господом Иисусом. Поэтому, если вы хотите организовывать какое-то служение или провести служение в ячеечной группе или в домашней церкви, связанное с пророческим, поговорите на эту тему с Иисусом. Вы служите Его овцам. И важно, чтобы вам предверник отворял. Не вы отворяли, а предверник отворял. Я прошел какой-то путь, где меня предверник меньше всего интересовал. Это очень дорогой путь. И очень неблагодарный. И в свое время я много времени потратил вот на такой путь. Много времени. И я в то время еще не понимал, но почему столько усилий, столько времени, столько ресурсов, столько денег, столько времени было забрано из семьи, поймите, из семьи. А результатов нет. Нет, конечно, я могу утешить, там всегда есть результаты. Но я буду честен перед собой и перед Господом. Это потом со временем понял, что добрые дела – не показатель послушания Господу. Ты можешь желать делать добрые дела для людей и отдать все тело свое на сожжение. Но пользы тебе от этого лично перед Господом никакой. Послушание. Вы, наверное, все больше теперь понимаете, что, насколько важно послушание. Оно, поверьте, я говорю, что просто выставить фокус на послушание. Все, что нужно было сделать Савлу, чтобы остаться живым на пути встречи с Господом, это сказать одну фразу, что повелишь Господи делать. Все. Скажите, Иисус вспоминал Савлу, Стефана и всех остальных, кто погибли? Ни одного не вспомнил. Потому что он сказал правильную фразу. Что повелишь Господи делать? Ухватите за эти простые истины. Потому что в это время, когда сатана делает все, чтобы верующие своими словами и своими поступками были непослушны Богу, в это время послушание является определяющим. Давайте поблагодарим Иисуса за то, что Он нам открывает. А в следующей теме, мы затронем уже следующие аспекты даров Духа Святого. И следующие моменты, связанные с именем Иисуса, они тоже очень интересные. Спасибо тебе, Господь Иисус. Мы благодарны тебе за то, что ты проливаешь свет и открываешь каждому из нас лично. Насколько важно послушание лично тебе. Непосредственное послушание тебе через выполнение воли Отца. Спасибо тебе, Господь Иисус. И я благодарен тебе, Господь Иисус, за то, что Дух Твой служил каждому слушающему, снимая всякое бремя и ярмо души. Утешь, кто нуждается в утешении. Помоги каждому сетующему утешиться и обратиться от худых путей своих. Помоги каждому слушающему продолжать дальше быть активным, действенным и применять дары Духа Святого, но и спрашивать тебя, что повелишь Господи делать. Спасибо тебе, Господь Иисус, за твое наставление, за твое служение, за твое участие. И мы верим, Господь Иисус, что ты, начавший в каждом из нас доброе дело, совершишь его. Ты поможешь каждому из нас свою веру сохранить и поприще совершить. Спасибо тебе, Господь Иисус. Мы верим в тебя. И верим, что ты, начавший в нас доброе дело, совершишь. И верим, что невозможное человеку возможно Богу. Спасибо тебе за то, что ты держишь нас в руке своей. И никто никогда не похитит нас из руки твоей. Спасибо тебе за труд твоего духа над каждым из нас. И за то, что ты устрояешь каждого из нас в жилище Бога живого. Спасибо тебе. Мы благодарны тебе. Помоги каждому из нас привести свою жизнь в порядок, чтобы мы предстали пред Тобой, Иисус, славными, без пятна и без порока, исполнив волю Небесного Отца. Спасибо Тебе, Господь Иисус. Мы верим в Тебя, в Твои способности и силу и работу Твоего Святого Духа. Спасибо Тебе. Спасибо Тебе еще раз и еще раз. Мы благодарны Тебе за Твой труд. Господь Иисус, я благословляю каждого слушающего и благодарю Тебя за то, что Ты открываешь уши слышать и глаза видеть, и понимать, и принимать во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Господь Иисус. И Господь Иисус, мы благодарны Тебе за ту благодать умножения, которая доступна нам через Тебя. Мы верим, что Бог наш, Бог Авраама, Исаака, Якова, Он силен обогатить нас всякою благодатью. И мы принимаем сейчас и становимся участниками в благодати умножения. Мы берем свое семя веры, мы благословляем его во имя Иисуса и высвобождаем урожай, да приходит он прямо сейчас, посеянного семени, во имя Господа Иисуса. А тебя с нами связываем и запрещаем тебе препятствовать поступлению урожая во имя Господа Иисуса. Спасибо тебе, Господь Иисус, за то, что добрые дела никогда и никем не будут ограничены. Мы исполним волю Божью в это время на этой земле, во всей полноте и без всякого недостатка. Иисус, мы верим в тебя. Мы верим, что ты, начавший в нас доброе дело, совершишь его. Спасибо тебе за то, что ты всегда даешь семя сеющим, ты даешь хлеб, пищу, и ты всегда дашь обилие посеянным. Мы благословляем тебя и благодарим тебя за этот урок и за все, чему ты учишь нас. Во имя Иисуса. Аминь.